Ну, если говорить о текущей ситуации, то то, что там уменьшилось кровопролитие и меньше происходит боевых действий, это хорошо. То, что происходит обмен пленными, тоже хорошо. То, что есть реальные попытки прекратить масштабные боевые действия с обеих сторон, ну, это тоже можно оценивать только положительно. Ну, а если оценивать эту всю ситуацию в целом, то смысл ее для меня очевиден. Руководство России пытается поставить Украину под контроль для того, чтобы не позволить Украине стать европейской страной и стать членом европейского сообщества формально или неформально в любом смысле. И сделать из нее для начала некое как буферное государство вокруг России, а затем может быть рассмотрен вопрос еще и о большей ее аннексии или интеграции, как угодно можете об этом говорить. Это грубейшая политическая ошибка, драматическая, трагическая, связанная с кровопролитием, не имеющая никакой перспективы и ведущая все это дело в тупик.
Вы видите какую-то долю ответственности на новых киевских властях?
Вы знаете, я ведь российский политик, я не рассматриваю, какая ответственность лежит на киевских властях. Многие из того, что делается в Киеве, я бы делал по-другому. Но это другая страна, это люди принимают другие решения. Я могу соглашаться с ними или не соглашаться. Я несу ответственность за то, что делает моя страна. Моя страна делает совершенно неспровоцированное, совершенно ненужное, опасное действие, заключающееся в том, что она поддерживает и оружием, и деньгами, и пропагандистским способом кровопролития на востоке Украины.
Вас удивляет высокий уровень поддержки политики Владимира Путина на Украине со стороны российских граждан?
Нет, я думаю, что при такой масштабной пропаганде, которая сегодня происходит в России, в этом нет ничего удивительного. Более того, я думаю, что в любой стране при открытии такого пропагандистского нажима на мозги людей в любой стране можно получить подобные эффекты.
На внутриполитическую ситуацию в России кризис на Украине или вокруг Украины окажет какое-то воздействие и, может быть, уже оказывает?
Ну, он, безусловно, оказывает влияние, потому что это, понимаете, такого масштаба кризис в Украине, это в значительной степени проецируется в Россию, такой кризис, в виде, я бы так назвал, холодной гражданской войны, когда просто даже в одной семье есть люди, которые противостоят друг другу по вопросу о том, что происходит в Украине. Поэтому ощущение вот этой холодной гражданской войны – это трагическое событие для России.
С точки зрения изменений политической сцены российской, каким развитием может оно привести? Рост влияния националистической партии, еще большая доминация партии власти, хотя уж больше, кажется, доминировать некуда, или что-то еще?
Ведь очевидно, что новый курс, который выбрало руководство России, это курс на построение некого евразийского государства. Это курс разрушительный для России, это курс деградации, курс действительно опасный, и это действительно новый курс. Он очень сильно отличается от всех политических дебатов, которые были раньше. Раньше были дебаты, правильно ли создается рыночная экономика, и в полной ли мере работают там какие-то демократические институты. Сейчас новый курс устроен таким образом, что он вообще просто эти все вопросы снимает с повестки дня и показывает целью движения в другую сторону, то есть в сторону, в которую можно условно определить так. Вот, допустим, если в европейской политической жизни, в европейской культуре или в европейском образе жизни пытки недопустимы, значит, это движение в противоположную сторону. То есть если на этом полюсе выполнение закона является абсолютно обязательным, то здесь можно действовать по понятиям. Если соблюдение прав человека является отправной точкой для построения всей политики в одних странах, то в России предполагают, что нужно исходить из каких-то абстрактных представлений о государстве, которое представляет небольшая группа людей. Ну и так далее. То есть это все построено на полном отрицании, выражающемся в известной теперь уже в России фразе, что Россия не Европа. Вот этот новый курс «Россия не Европа» – это курс исторического тупика. Это искривление всего политического направления, всего политического дискурса. И то, что происходит между Россией и Украиной, это разрыв постсоветского пространства, потому что консенсусом при выходе из советской системы было, что все так или иначе, таким или иным образом, с той или иной скоростью, но все двигаются в одном направлении, в направлении европейском. И теперь попытка двигаться в противоположном направлении, которое осуществляет Россия, и столкновение на этой почве с Украиной, попытка не пустить Украину по исторически обусловленному направлению в Европу, является вот этим разрывом, который, как вы видите, уже сочится кровью.
Новый курс Путина – это вынужденное решение, на ваш взгляд?
Это решение сознательное. Вот, но его никто к этому не вынуждал. Это просто вот такое представление о жизни. Это такое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. И отвечая на ваш вопрос о том, как это повлияет на политическую сцену, это приведет к большому кризису. Кризису, связанному с переосмыслением всего того, что произошло в России после окончания советской власти. Когда произойдет этот кризис, это неизвестно. Это может продлиться довольно долго, а может случиться относительно скоро.
Как экономист, вы видите сейчас большую угрозу российской экономике? Падает курс рубля, говорят о системных проблемах в российском хозяйстве. И, очевидно, это все связано так или иначе и с растущей изоляцией России, и с ее отношениями с соседней страной, с Украиной. В целом, насколько опасны эти тенденции?
Да, у российской экономики есть очень серьезные институциональные проблемы, фундаментальные, которые проявились уже в конце прошлого года, когда экономический рост почти затормозился и был очень небольшим. Ну вот, а теперь к ним прибавились такие факторы, как серьезная политическая нестабильность, плюс то, что называется экономическими санкциями. И это все вместе является весьма серьезным для российской экономики. Думаю, что в этом году самый лучший прогноз – это нулевой рост, а в будущем году и в 2016 году, думаю, что будут признаки серьезной рецессии.
Григорий Алексеевич, у вас есть и личные связи с Украиной. Насколько я помню, вы из Львова и проводили периодически в этом городе некоторые периоды времени. По вашим ощущениям, таким личным, скорее, чем политическим, вся эта история чем обернется для российско-украинских связей вообще, не для политических, а для связи между двумя народами? С одной стороны, все-таки большой опыт, пусть противоречивый, вековой жизни в одном государстве, несомненная близость там языков, культур, всего остального, дружеских связей огромное количество. С другой стороны, вот эта политическая пропасть. Никогда в мире никогда теперь с русскими. Это правда?
Это обида, очень большая обида, обоснованная, серьезная. Но если раньше или позже, скорее позже, чем раньше, будет выбран стратегический курс, который не будет противоречить интересам Украины, то постепенно, через некоторое время, острота этого кризиса отойдет в сторону. И в какой-то мере близость восстановится. Но обида будет на очень-очень долгое время. Если, конечно, не будет полномасштабной войны и не будет плюс к этим тысячам жертв еще сотни тысяч.
Как вести себя в этой ситуации тем россиянам, которым не нравится этот курс Владимира Путина? Те, у кого есть какой-то ресурс общественного и политического, любого влияния. Просить публично прощения у украинцев, как это делают некоторые. Организовать акции протеста, там, гуманитарную помощь. Что можно делать, на ваш взгляд?
Ну, надо быть самим собой, говорить открыто и громко то, что думаешь. И выражать это предельно ясно. И ответственно. А когда есть возможность выразить это в виде протестных акций, то непременно в них участвовать. Для того, чтобы было ясно, что есть очень большое число людей в России, которые не согласны с таким политическим курсом. А это действительно так и есть.
В последние недели вернулся на политическую арену фактически Михаил Ходорковский. Он устроил, как вы знаете, наверняка серию вот сейчас мероприятий в Берлине по представлению своего старого нового проекта «Открытая Россия». И в ближайшее время вы, очевидно, встретитесь с ним в Праге на форуме 2000. Как вы оцениваете последние заявления Ходорковского? И есть ли у вас почва для совместных действий или плодотворного диалога общественного?
Ну, я желаю ему всего хорошего. Я рад, что он на свободе, и это, пожалуй, пока все, что я могу сказать.
Вы не планируете встречаться в Праге?
Я готов встречаться везде, со всеми, с кем угодно.
У вас есть какие-то планы личного участия в разрешении этого кризиса? Может быть, вы планируете поездку на Украину, встречу с какими-то украинскими политиками, или сейчас это непозволительно для российского политика вашего масштаба?
Если это будет иметь смысл, если это будет иметь содержание, то, безусловно, я готов. И считал бы это своим долгом и обязанностью. И готов был бы приложить любые усилия для того, чтобы был мир между Россией и Украиной. Но это должно быть содержательно. Это не должно быть просто позой. И не должно быть просто демагогией. За этим должны стоять какие-то реальные возможности, ресурсы, действия. И это должна быть практическая деятельность. Ведь суть дела заключается в следующем. Очень хорошо, что есть перемирие. Очень хорошо, что люди перестали убивать друг друга. Но вообще конфликт этот будет ликвидирован, по сути, только тогда, когда и у России, и у Украины будет общая стратегия будущего. Вот что должно быть. А до тех пор, пока стратегия развития Украины одна, а у России другая, в том или ином виде этот конфликт не разрешим.
Верно, я понимаю, что в таком случае символические жесты, вроде выступления того же Ходорковского в Киеве или, скажем, там концерта, который проводит в Донецкой области Андрей Макаревич, для вас такого рода символика неприемлема?
Почему? Просто каждый делает, что может. Андрей Макаревич, он же музыкант. И концерт — это концерт. Вы же меня не про концерт спрашиваете.